Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем третий день нашего заседания «Философский триптих. Смысл, текст, культура». Сегодня главным докладчиком выступит академик Российской академии наук Андрей Вадимович Смирнов. Пожалуйста, Андрей Вадимович.
Да, спасибо большое. Но мы в самом деле пересекли экватор наших семинаров, вот, это всегда, конечно, сложно быть посередине, вот, всем нам, все уже устали, но, с другой стороны, для меня это выгодное положение, потому что те доклады, которые мы уже послушали, и те обсуждения, которые состоялись в кулуарах, вот, даже не знаю, что тут важнее, то и другое одинаково важно, они для меня были важны, они что-то подтвердили, что-то оттенили, и на них я могу опираться. Значит, у меня доклад, который называется «Что такое смысл? Вопросительный знак, единство сознания и вариативность разума». Три предварительных замечания, которые, вернее, два предварительных, которые остаются обычно за кадром, вот, но они очень важны, потому что я-то это понимаю, но совершенно не обязательно слушатель это понимает. Значит, первое замечание. Вот Андрей Всеволодович, Яда и другие, вот мы говорим о том, что эти культуры думают по-другому, они мыслят по-другому, европейские приемы здесь не работают и так далее. Значит, это никогда не бывает изначальной и априорной позиции. Ну, никогда, ни у какого востоковеда. Даже если востоковед еще студентом считает, что эта культура какая-то особенная, там есть то, чего нет в Европе и так далее. Это все, вот эта вот экзотизация, она касается исключительно содержания, но не логики. Логика у любого человека остается его собственной, та, которую он с культурой получил, со своей. То есть у нас, у всех это будет европейское. И все мы подходим именно с этим. Да? И только тогда, когда это в течение длительного времени, многих лет, работы с текстами, там, проб и ошибок и так далее, когда все это не работает, вот тогда возникает вопрос, а как же на самом деле это логически устроено? Вот, я мог бы это все разворачивать долго, но я не буду. Я хочу подчеркнуть вот что. Разговор о вариативности разума не от хорошей жизни. Никто не станет себе придумывать сложности, когда нужно как бы выстроить другую рациональность. Что значит выстроить другую рациональность? Это значит проделать тот путь, который культура проделала сама, там, европейская за 2500 лет, если не больше, эти культуры там за соответствующее время, проделать его и, так сказать, вот в своей голове. Кому это нужно? Никому не нужно. Поэтому то, что мы говорим, вот, и в частности я, это все не от хорошей жизни, а потому что по-другому не получается. Вот это надо понимать, да? По-другому не получается. То есть это совершенно всерьез позиция, что европейские приемы осмысления не работают. Они дают абсурдный результат. Вот. Опять же, есть востоковеды, которые это все замаскировывают, это можно заштукатурить, прикрасить. Любую старуху можно нарядить, так сказать, девицей, но штукатурка отваливается, понимаете? Это очень легко показать, опять же. Вот, это первое замечание. И второе замечание, вот то, что мы говорим, это мы говорим не про арабов, не про индийцев, не про китайцев, а про нас. Вот весь этот разговор про нас. В двух смыслах про нас. Первый смысл – это про нас потому, что это про то, как мы, как бы сказать, избавляемся от собственных шаблонов мышления и пытаемся пробиться к настоящим. В этом смысле про нас. Но в более важном смысле про нас, в том смысле, что сознание – это едино, и вот эти, значит, вариативные рациональности, разные варианты разума, они, ну, у всех у нас присутствуют, наше сознание не чуждо никаким из них. Другое дело, что та большая культура, в которой мы, каждый из нас социализировался, вырос, она репрессивно, да, вталкивает нас в русло только одной логики. Тогда как другие, так сказать, оттесняются на периферию. Но они все равно, так или иначе, дают о себе знать. Вот. Так что вот весь этот разговор, он про нас. Это вот два таких замечания, которые за кадром обычно остаются. И третье уже, с которого я Начну. Это следующее. Вот есть такой французский китаист Франсуа Жюльен. Может быть, вы знаете о нем. Ну, он известен достаточно. Много книг написал, многие переведены на русский. Вот. Вот он сформулировал то затруднение, которое я называю парадоксом Жюльена. Вот сам он, конечно, не называет это парадоксом своего самого себя, а я могу назвать. И заключается она в том, что этот парадокс может быть сформулирован таким образом, что никакая философская традиция не может обосновать собственные основания. Да, но почему это парадокс? Да потому что основная претензия европейской философии, ну, наверное, любой, если рассматривать ее как философию, это рефлексивность, то есть способность посмотреть на саму себя со стороны, критичность, раскопать свои основания, подвергнуть их критике, обосновать и так далее. Но вот как мы слышали на примере Аристотеля, и есть много других вариантов, так сказать, проявления этого, самые первые-то основания не осознаются. Они не могут быть осознаны. Почему? А потому что они являются основаниями именно осознавания. То есть, понимаете, это тот инструмент, который не может быть направлен на самого себя. Как в телескоп нельзя разглядеть сам этот телескоп, хотя можно разглядеть все остальное. Вот. Вот об этом Жюльен говорит. Он говорит о том, что я никогда не понимал, что такое Греция, и не мог понять ее оригинальность, и что на самом деле сделали греки, то есть их величие, да, что они на самом деле сделали. Потому что они слишком привычны. Современная Европа, он говорит, это, конечно, не Древняя Греция, но греки везде вокруг нас, они встроены в нашу жизнь, и они воспринимаются как само собой разумеющиеся. Вот для того, чтобы это увидеть в его, как бы сказать, оригинальности, в смысле в неповторимость, то есть они воспринимаются как то, чего не может не быть. А на самом деле этого может не быть. Вот что он говорит, этого может не быть. Но для того, чтобы увидеть подлинное значение и подлинный, как бы, смысл этих оснований, которые греки открыли, нужно перейти, как он выражается, на другую точку зрения. Другая точка зрения – это та, в которой нет ничего от греков. То есть нет ничего от европейской рациональности, к которой мы привыкли. Это, конечно, тоже, это тоже парадокс. Да? То есть не тоже, а это и есть парадокс, который заключается в том, что для того, чтобы открыть основания собственной традиции, нужно от них освободиться полностью и перейти туда, где их нет. И начать строить нечто другое, другую рациональность, в которой нет ничего от собственной. И тогда спрашивается, а как вы ее будете строить, если у вас ничего нет? Да? Вы же из пустоты не можете ничего сделать. Вот. Вот фактически у Жюльена так и получается. Он предлагает в своих книгах, там, ну, я не буду специально о нем говорить, много разных ходов, интересных очень, но это ходы обходные, да, такие вот, а не прямые. А то, что я бы хотел сделать вот сегодня, это набросать контур того, как можно выстроить разные варианты разума именно с нуля. Во-первых, этот условный ноль надо получить, каким образом, да, и, во-вторых, из него надо развернуть разные варианты разума. Вот этим я буду заниматься, и в конце я проиллюстрирую, ну, дам некоторые иллюстрации того, как это работает, и что такое вот другая рациональность, в данном случае та, которой я занимаюсь, она не араб-мусульманская, а та, которая, я потом ее назову. Она просто была развернута, так сказать, в полном виде в опыте араб-мусульманской культуры. Ну вот, значит, для того, чтобы вот эту исходную пустоту получить, я скажу следующее. Вот в истории европейской философии, наверное, не только европейской, мир и сознание, но это могло быть не сознание, а просто, так сказать, установка познавательная. Вот эти два полюса, они всегда принимались как данность. И вот эта вот оппозиция бытие-сознание, хоть она и сформулирована поздно, но фактически она изначально, да, была. И движение было либо к миру, когда мир как данность, так сказать, представал перед нами, и мы пытались его постичь, Либо мы начинали, вот особенно ясно после Декарта, начинали раскапывать сознание, что такое сознание, но мир-то все равно оставался данным в этом сознании. И вот эта оппозиция бытие сознания, да, и она как бы сопровождает развитие европейской философии, и никуда она, философия от нее не уходит, от этой оппозиции. И сама по себе, само по себе вот как бы это противопоставление, оно блокирует исполнение главной задачи философии, главной философской задачи. То есть самое, о которой я сказал, заключается оно в том, чтобы вскрыть последние основания и, значит, показав их оправданность, развернуть из них все знание, которое возможно, или все, что возможно, развернуть из них. Почему блокирует? Да потому что данность мира или данность сознания даже берется догматически, никак не обосновывается и никак не, ни с чего не выводится, ни с чего не следует. Она изначально эта оппозиция. Вот. Что же делать-то в этой ситуации? Ну, вот нужно совершить смысловой поворот, поворот к смыслу, да, то есть уйти от оппозиции бытия сознания, уйти от всего того многообразия, значит, философского языка, философских языков или там лексиконов, которые накопились. Вообще-то надо научиться говорить попросту и вот сделать то, о чем говорит Жульен. То есть с нуля все начать и развернуть. Вот. Ну что, для этого надо, конечно, перепродумать очень много. И с чего начать такое перепродумывание? Ну, надо быть просто честным с собой. Давайте, если так быть честным с собой, то и если не говорить, что вот нечто очевидное или нечто там всяким принимается и прочее, вот это все надо отставить, то надо признать, что для меня, то, что действительно для меня, только мое сознание, больше ничего. Потому что все, о чем я могу говорить, все это мне дано только через мое сознание, правильно? Вот у меня нет, кроме моего сознания, ничего достоверного вообще. Вот. Поэтому вот та пустота, которой нам надо достичь для того, чтобы выстроить другую позицию, то есть откуда надо убрать всю нашу рациональность, это область нашего сознания. И, собственно говоря, то, что часто вот вслед за фильмом называют матрицей, из которой невозможно выскочить, эта матрица и есть мое сознание. Вот за пределы сознания я точно не могу выскочить никак. Ну вот как, если я выйду за пределы сознания, то буду не я. Ну вот. Значит, первый шаг вот к тому, чтобы получить эту самую нулевую отметку, да, как говорят строители, заключается в том, чтобы в своем сознании я могу, конечно, выделить его содержание, то есть потому что все время меняется. И, наверное, то, что от содержания ни от какого не зависит, что делает его возможным, и что, главное, не может быть устранено никогда никакой очисткой сознания, да, вот никакими там редукциями и всем прочим. Вот. За исключением, конечно, но абсолютно деструктивной очистки, то есть такой, которая разрушит сознание. Это так тоже можно. Ну, как можно, скажем, очистить комнату, вынеси из нее всю мебель, и потом, или там квартиру, и потом ее даже можно перестроить, там стены. А можно дом разрушить вместе с мебелью. Да? Вот это, сейчас я скажу. Очищаем от сознания, от содержания, от содержательности. Мы очищаем от содержательности для того, чтобы найти то, что делает содержательность возможной. И вот это и будет нулевая отметка. То есть она нулевая, но она не пустая. Вот в чем как бы, тот фокус, который я хочу произвести. Показать, что из моего сознания, как моего сознания, я никогда не могу устранить определенные вещи до тех пор, пока я – это я. А кто такой я? А я, вот опять-таки, честно, давайте, вот я – это не некое вообще сознание такое какое-то, да? А это сознание человека, которое социализировано в одной из больших культур современных. У нас нет возможности говорить о другом сознании. Может быть, антропологи могут там с племенами работать, но это другой вопрос. Но вот мы говорим о сознании человека, который социализировался, который, значит, соответственно, обработан всеми культурными практиками больших культур, в котором сформирована там определенная логика, мышление и так далее. Вот я являюсь таким человеком, любой из вас является таким человеком. Вот что я могу у себя выкинуть? Я все могу выкинуть. И для того, чтобы показать, кроме определенных вещей, да, я использую, воспользуюсь метафорой картины мира. Но картину, там, любую картину, в том числе картину мира, чтобы она была, нужно, чтобы был живописец, чтобы были кисти и чтобы были краски. Правильно? Без этого вы же не нарисуете картину мира. Вот когда мы очищаем свое сознание от всего, вот мы устраним картину, мы ее демонтируем, но мы никогда не уберем палитру красок и живописца. Кисти возникнут. Теперь, эта метафора что означает? Живописец – это мое «я». Вот то «я», которое… Это мой тезис, вот, пожалуйста, я буду рад услышать критику. «Я», которое не устраняется ничем. Да?
Почему? «Я» или «сознание»?
«Я». «Я».
И «тело» тоже?
Нет, нет. «Я». Когда я говорю «я», вот давайте так, вот я закрою глаза, я забуду обо всем. Я буду повторять слово «я», как бы входя в свое «я». Вот это «я». Дальше, что такое еще «я»? «Я» – это, конечно, не тело, потому что тело обновляется, как мы знаем, полностью каждые 11 лет, а части тела еще чаще. Ну вот, так что «я» – это, конечно, не тело, потому что тело все время другое. «Я» – это то, что делает возможным единство, вернее, не единство, а тождественность моего сознания, моего самосознания от рождения до смерти. Это то, что делает возможным планы на будущее. Любой человек планирует будущее. Да? А почему мы планируем будущее, если в будущем будет другое тело жить? Понимаете? Только потому, что мы уверены, что это буду я. А что такое я? Я – это чистое я, больше ничто. Все остальное меняется. Все остальное меняется. Вот. Значит, живописец – это…
Я – единство сознания, так можно сказать.
Нет, это тождественность самосознания. Тождественность самосознания. Вот. Теперь, вот в этом, это самый живописец я, но это я дальше буду раскрывать. Но я сразу скажу, что здесь мы должны различать. Я феноменальный, не знаю, ну, условно говоря, ну, вы понимаете. То есть, это когда я вот докладчик, я учитель, я там дедушка, а когда-то папа и так далее, а когда-то сын и прочее. Понимаете, да, вот разные я, феноменальные, которых мириады. И я чистое я, которое не меняется. Потому что самотождественность, конечно, не потому, что я бываю папой, дедушкой и сыном, верно? А потому что я – это я. Вот это чистое тождество. Ну вот, так что здесь это надо различать. Ну вот, значит, палитра – это вот то… Та неустраняемая качественность, которую мы не производим своим сознанием, мы ее не полагаем, да? Она имеется для нас. Но она я не говорю, что она получается из внешнего мира, что мы ее берем из внешнего мира. Нет. Она вот каким-то образом, я не знаю каким, но она составляет неустранимое свойство нашего сознания. Да? Нашего сознания нет, если нет палитры красок. Это то, что аналитики назвали квалия, но очень в неудачной, так сказать. И перевернув вопрос, спросили, значит, про субъективную реальность, как будто бывает какая-то другая, кроме субъективной. Ну, а что касается кисти, то это и есть вот инструменты разума, и их еще надо получить. И вот я хочу прочертить пунктиром, каким образом эти кисти можно взять и получить из того, что у нас есть неустраняемого, а именно из вот большого «я», маленького «я». Я буду большой «я», это абсолютно самотождественное, абсолютно простое «я», которое от начала до конца у меня всегда. И маленькое «я», которое, так сказать, феноменально всегда разное, но все равно «я». Вот как из этого получить сначала инструменты разума, а потом вообще все содержание, включая мир. Ну вот. Значит, нужно нужен какой-то немножко другой язык, да, чем тот, к которому мы привыкли. И я попробую некоторые слова использовать, которые не затерты, прям по Маяковскому. Слова у нас, да, до важного самого. Вот затерты слова, и они нагружены таким безумным багажом уже философского содержания. Нужны какие-то другие, чтобы не тащить все это с собой. И вот первые два слова это... А для меня рассыпанная и собранная, рассыпанность и собранность. Понимаете, краски рассыпаны, они ну, вообще никак не упорядочены, среди них нет порядка. Это даже не палитра, я вот сначала использовал слово палитра, но это неверно, потому что палитры, они как-то упорядочены. А это именно рассыпанность красок, так? Так вот эту рассыпанность красок, каким-то образом мое сознание собирает, да, вот рассыпанное собирается в то, что мы называем миром. И как это происходит? Вот для того, чтобы понять, как это происходит, мы должны, потому что у нас нет никакого мира, нет. И из самой по себе рассыпанности красок мы никак их собранность не получим. А опять-таки, мы же взяли на себя обязательство быть честными и ничего не протаскивать контрабандно сюда, в наше построение. Вот, значит, мы тогда должны взять большое я, маленькое я и посмотреть, что это такое. И тогда оказывается, что ведь маленькое я, феноменальное я, которое всегда для меня другой, для меня, мне даже не нужен мир для того, чтобы понять, что я всегда другой. Да? Первое, что я замечаю и не могу не заметить, да, и не при этом я не привношу ничего, это то, что... Мое маленькое я – это то же самое, что большое я, потому что иначе бы оно не было я. Но оно иное, потому что иначе оно не было бы маленьким и многочисленным, правильно? Вот. Потому что ведь маленькое я всегда другое, я всегда другой, но это именно я. И вот это удивительное, тоже иначе, которое является фактом и самым первым вот для меня фактом нашего сознания и нашей жизни. Не просто сознание, как что-то там такого, да, а именно нашей жизни. Мы так живем. Мы живем таким образом, что наше маленькое я – это всегда большое я. Это тоже, ну, взято иначе. Я не утверждаю, что все, во всех культурах это так. И... Ну, и известно, там, да, скажем, у индейцев, там, человек принимает каждые, там, не знаю, 10 лет, по-моему, у некоторых племен, да, новое имя, становится другим человеком. Я не знаю, меняется ли у него для него его я, это другой вопрос. Но если брать человека вот в тех ограничениях, которых я сказал, то есть человек в большой культуре, то я думаю, что можно говорить, что это так, да, что это так, что я маленький всегда тоже иначе, что я большой. Дальше, что я еще замечаю? Я замечаю, что как бы, я могу, да, я замечаю, что мое вот феноменальное я, маленькое я, да, оно всегда бывает одно вслед за другим. Оно всегда воспроизводится, оно всегда повторяется. Так, большое я, нет, оно вообще не воспроизводится, не повторяется, оно не пребывает, ничего. Я про него вообще ничего не могу сказать, кроме того, что оно я, верно? Потому что но оно беспредикатно, и ничего ему нельзя приписывать. А вот маленькое я, оно всегда одно за другим. И даже если я сразу играю, как говорят, несколько социальных ролей, я их не играю одномоментно. То есть мое маленькое феноменальное я дает мне разномоментность, оно дает мне последовательность, оно дает мне одно за другим, одно вслед за другим. Иначе говоря, оно дает мне счет. Счет. Вот вам первая из таких важных кисточек, которые появляются. Мы считаем, когда мы считаем, да, мы пользуемся той способностью и той интуицией, которая дана нам нашим вот маленьким феноменальным я, которое всегда одно вслед за другим, одно вслед за другим. Ну, вот. Дальше еще одно, что мне нужно. И вот здесь я не знаю, я пока испытываю затруднения, но тем не менее я скажу, что как бы, логически вроде бы нельзя поместить вот в то, что я сказал, другие «я», то есть других людей, да? Но фактически или феноменально, конечно, я всегда уверен, что есть другие «я». Вот именно другие «я», да? И вот эти другие «я», опять же, это же не логическая уверенность, это недоказуемо. Это как бы составляет изначальный факт моего сознания.
Другие «я» маленькие.
Маленькие. Потому что к большим другим «я» я не имею никакого доступа. К большим другим «я» имеют доступ только вот эти маленькие чужие «я». Вот. И вот эти другие «я» даны мне всегда сразу и как бы не одно за другим, а они даны сразу и во множестве. Мое маленькое «я», оно множественно, но оно множественно по счету. Или, как мы скажем, когда мы научимся этому, оно множественно во времени. Да? Вот если мы уже и получаем время, то мы его получаем таким образом. То есть время – это априорная форма только в том смысле, ну, в каком-то специальном смысле, но оно не изначальное. Вот. Это во-первых, а во-вторых, время может быть разным, как априорная форма, оно не единственное, вот это очень важно. А другие маленькие «я», которые мне даны сразу и одновременно, они вот рассыпаны вокруг меня, да. Таким образом, у меня есть воспроизведение без повторения моего маленького «я» феноменального, и у меня есть как бы множественность вот этих чужих «я», к которым я вообще-то доступа не имею, и к их большим «я» я тоже доступа не имею, но я предполагаю, что это вот чужие маленькие «я».
Но они это содержание, от которых мы пытаемся избавиться, по вашей логике.
Я же говорю, что это для меня затруднение, но я полагаю, что сами-то вот эти маленькие «я» не являются содержанием, а они составляют, ну вот, если хотите, такое априорное условие для меня или первый факт моего существования. Ну, ни при каких условиях я не могу себя представить единственным «я». Вот, ну, давайте вот так, попросту.
От них избавиться нельзя.
От них избавиться нельзя, даже если очень хочется, вот, все равно нельзя. Вот. Хотя можно избавиться от всего остального. Да, и никакие аргументы там от иллюзорности, скажем, есть такой аргумент, да, что человек может себя представлять совсем не тем, кем он является. Да? Вот он может себя представлять марсианином, причем всерьез, говорить на других языках, которых никогда не учил и прочее. Но это совершенно не является аргументом против чистого «я», потому что, или даже феноменального «я». Потому что это никак не затрагивает само по себе чистое «я» или феноменальное «я». Или вот это тоже иначе, то, что маленькое «я» всегда является тем же, но иначе, чем большое «я». Да? Вот. Вот эти вот другие «я», которые вокруг меня, от которых я не могу избавиться, они находятся или как бы располагаются таким образом, что они как бы всегда рядом друг с другом. Они не одно вслед за другим, а одно рядом друг с другом, они всегда вместе, как бы, да, рядом. Вот эта возможность быть рядом, а не одно вслед за другим, это то, что мы назовем пространством, понимаете, потому что именно пространство дает возможность быть рядом и сразу, да, или одновременно. То есть я думаю, что наше представление о пространстве и времени, именно о них, ведь больше ничего нет в мире. Мир сделан в пространстве и во времени, и больше ни в чем. А почему? Только потому, что время, да, это то, что мы извлекаем вот из последовательности своих маленьких «я», а пространство – это то, что мы извлекаем из чужих «я», которые рассыпаны, и которые всегда одновременно и рядом друг с другом. Вот. Ну вот, понимаете, да, и значит, мы таким образом получаем тоже иначе, так, это крайне важная вещь. Я сейчас покажу, почему. Мы получаем ее исключительно из «я маленького» и «я большого», которые тоже иначе друг для друга. И второе, что мы получаем, что и какое. Это все через дефис пишется, потому что ведь маленькое «я» всегда придает некоторую качественность, да, оно всегда другое, но оно же другое качественно. То есть я какую-то из красок палитры как будто бы на себя, да, надеваю или себя ею крашу. Я как будто бы имею или получаю доступ к этой самой палитре и оказываюсь таким-то.
Еще раз, второе, это что? Первое тоже иначе,
как
в кавычках.
Тоже иначе, да. А второе, что и какое через дефис. Потому что, ну, они вместе. Вот. Вообще-то, что и какое являются тоже иначе друг для друга. Потому что всякое какое является тем же, что и что, но иначе. А? Правильно? Вот. Понимаете? То есть... Когда мы говорим, что у нас есть тоже иначе, и у нас есть что и какое, это не два разных. И вообще-то нам достаточно только тоже иначе для того, чтобы это развернуть. И развернуть, и значит, вывести вот из этого путем, ну, как бы внутреннего, да, внутренних потенций, внутренней логики, все остальное. Вот. Теперь смотрите, я, может быть, делаю некоторый перескок, я не знаю, но я говорил, что это будет пунктир сегодня. Почему важно вот это что и какое, и тоже иначе? Потому что человек в большой культуре, вот этот, или я бы его назвал человек познающий, да, он может познавать только то, ну, что он называет миром. Сейчас я скажу, откуда мир берется. Если мир не является новым в каждое следующее мгновение, время-то мы уже получили, мы имеем право использовать слово «мгновение». Вот если мир является абсолютно другим в каждое следующее мгновение, ну, просто новым, да, вот он обновляется. А почему мы этот вопрос задаем? Да потому что... Как бы эта картина, вот предположим, что она уже нарисована, эта картина не статична, она все время движется, верно? Это не нужно доказывать, она все время, так сказать, что-то в ней происходит. Вот если это то, что происходит в каждое следующее мгновение, целиком новое, тогда познать нельзя, потому что оно слишком большое. А если и можно каким-то образом, неважно каким, то это познание бессмысленно в следующее мгновение, потому что следующее будет уже совсем новым. Следовательно, всякое вот такое вот обновление должно быть не просто обновлением, оно должно быть изменением. Вот. А изменение – это всегда обновление неизменного. Иначе говоря, мы должны иметь что-то неизменное и что-то обновляющееся. И только тогда будет возможно познание, потому что познать мы можем неизменное, и прибавляя к нему обновления, мы будем получать изменения мира. А это и значит увидеть мир как что и какое, потому что что будет неизменным, а какое будет меняющимся. Мы можем обновлять какое, оставляя что, и тогда наше познание не будет бессмысленным ни в какой момент времени. Но тогда спрашивается, а каким образом получить это что и какое? Вот один способ, который открыт был греками, это считать что тем, что, ну, получил название субстанции. Так? А это субстанции, акциденции, это неизменная чтойность и, значит, качество. Но дальше... Фундаментальный вопрос. Когда мы пишем через дефис что и какое, мы полагаем, что они различны, но не могут быть разлучены. Да? они различные, но мы их не можем оторвать одно от другого. И они составляют в этом смысле тоже иначе друг для друга. Потому что все качества – это тоже что чтойность, но иначе взятые. Вот. Это хорошо иллюстрируется языком. Я не говорил о языке, но язык – это крайне важная здесь, да, вещь. Вот. Но языком хорошо иллюстрируется. Смотрите, вот любая субъект-предикатная конструкция, неважно, высказывание это или ну, как бы описательное, да, «синее море». «Синее море» – два, но «синее море» – это одно. Так ведь? Причем одно неразъемно. И в то же время в языке, а в общем-то и в нашем мышлении, разъемно. Потому что синим может быть не только море, а глаза. И море может быть не только синим. Правильно? Значит, они разъемны. Но в то же время синее море неразъемно. Как они склеиваются? Вот, вот вопрос, понимаете? Вот почему я все время спрашиваю, вот откуда берутся эти вещи которые, или предметы, которые в мире нам... Вот, якобы предстают или даны для нас миром. Мой ответ, они не даны для нас никаким миром, они полагаемы нашим сознанием. Но за счет чего? Каким образом? Они, конечно, не выдумываемы нашим сознанием, они полагаемы. То есть они собираемы из рассыпанного. Понимаете? Вот что значит полагаются? Они собираются из рассыпанности, но сама эта рассыпанность нами не произведена. Мы не боги, чтобы из ничего творить. Вот. Каким образом? Вот есть интуиция пространства, если у вас есть интуиция пространства, а она есть потому у нас, у всех, что для всех есть другие я, и другие я не могут быть даны иначе, нежели одновременно и рядом. Вот это одновременно и рядом есть пространство. Если вы возьмете... ограниченное пространство, надо еще научиться его ограничивать, это тоже вопрос, вот, который я себе задаю и вам. Ну, предположим, вы научились его ограничивать. Вот тогда, если вы, я сейчас скажу как, если вы имеете ограниченное пространство, и если это ограниченное пространство вы считаете некой каковостью, то есть неким каким, и туда запихали всякие что, а что может быть много, как этих самых других я? Их может быть много, вот понимаете? То тогда вы получили вот эту самую склейку, где каждая различна, потому что каждый этот шарик можно вынуть и в другую емкость положить. Но в то же время, когда он в емкости, он уже в емкости, и он никуда не денется из нее. Ну, вот пример, который я использовал. Представьте себе, что у вас есть... коробка, в которой есть два отделения, вы туда складываете золотые монеты и не золотые. Вот скряга такой, да, значит, сложил. Вот монета попала в отделение для золотых монет, а все остальные оказались в другом отделении. Ну, это правило складывания, да. Ну, все, вот это как бы модель или иллюстрация того, что, что делает наше сознание, когда мы слышим и воспринимаем высказывание «синее море», вернее, словосочетание «синее море» или, что то же самое, «море есть синее». Потому что вот эта предикативная конструкция «синее море» и высказывание «море есть синее» – это одно и то же с точки зрения деятельности сознания, с точки зрения той пространственной интуиции, которая делает возможным предикацию, и которая тем самым делает возможным вещь, потому что вещь никогда не что. Чистого что не бывает. Вот ведь что интересно, понимаете, как только мы все размонтировали и оставили чистое что, ну, скажем, форму форм, все, у нас ее нету. И точно так же, когда мы какое очистили от всякого что и получили первоматерию, она тоже исчезла, ее нет. То есть они могут быть только вместе, когда они тоже иначе друг для друга, когда они что и какое. А как они вместе оказываются? Вот ведь вопрос, понимаете? И вот мой ответ и заключается в том, что один из способов сделать так, чтобы они были вместе, чтобы они были что и какое, и тоже иначе друг для друга, заключается в том, чтобы использовать пространственную интуицию. И как бы помещать, да, вот эти что в такие емкости отделения, каждый из которых является одной из красок, которые рассыпаны вокруг нас. Вот. Вот тогда мы только получаем вещь. Только тогда у нас есть вещь, которую мы можем воспринимать. И тогда мы можем гусаревскую технологию применять. Но сначала нам надо вещь получить. Ну вот такие вещи, это то, что любой человек назовет материальной вещью, то, что можно взять в руки. Но если наше сознание научилось, а большая культура нас приучила к этому, видеть вещи именно так и полагать их именно так, то мы тогда все, что угодно, всякий предмет будем полагать таким. И мы его будем субстанциализировать не обязательно в метафизическом смысле, а в смысле предикационном. То есть его чтойность мы будем полагать таким образом. И не важно, о чем мы говорим, о чем-то нематериальном, типа любви там, или о каком-то, как вы скажете, процессе, вроде там, не знаю, бурление моря или, скажем, труппа актеров играет спектакль, вот вам процесс, да, или процесс революции, ну, не знаю, много есть примеров. Вы все равно его будете осмысливать по этой технологии, так, по этой технологии, что и какой, вот. То есть, когда мы, если я говорю о субстанциальном мышлении, это не значит, что это мышление, которое видит только субстанции в строгом метафизическом смысле слова, а это мышление, которое полагает вот эти вещи, что и какое, по этой технологии. А теперь, что еще можно увидеть? Ну, совершенно не секрет, что можно увидеть то, что мы называем действием. Вот, действие. То есть, если мы говорим не о других «я», а если мы обращаем внимание на свое маленькое «я», вот это «я», которое всегда связано с большим «я», в каждом следующем такте, да, вот в каждой следующей, на каждом следующем шаге, что делает большое «я»? Большое «я» как бы, да, не знаю, насколько можно это использовать, насколько это метафора, а насколько не метафора, но оно как бы творит маленькое «я», да, потому что, то есть его овнешняет, его делает. Вот, потому что маленькое «я» – это иное, чем большое это «я». Ясное дело, иное, потому что оно уже какую-то качественность получило. Но вместе с тем и не иное. Хорошо, тогда, значит, спрашивается, что это такое и как это осмыслить. Вот если мы это осмысливаем как протекание действия, да, потому что кроме материальных вещей, конечно, в мире есть действие. Но откуда берется это понятие действия? Откуда оно взято? Вот я думаю, что его исток вот здесь, в этой интуиции. В этой интуиции как бы вытекание или эманирование маленьких «я» из большого «я». Вот это творение одного другим, вернее, творение маленьких большим «я». Да? Это протекание действия, это другой способ задать что и какое. Почему? Потому что что, да, то есть то, на что мы выхватим, это действие, это само протекание действия. А его качественная определенность какое? Это два его конца, то есть действователь и претерпевающий. В данном случае, вот в исходном парадигматическом, это большой «я» и маленький «я». Да? Вот. Понимаете, это совсем другой способ говорить о что и какое, чем первый, вообще другой. Европейское мышление, говоря о действиях, оно их считает, ну, как еще Аристотель научил нас, акциденции субстанции, есть акциденции действовать, есть претерпевать. Вот, потому что всем понятно, что есть действующие, есть претерпевающие, но как их осмыслить? Они осмысливаются как некая качественность, прилепляющаяся к чтойности, и никак иначе. И так и будет процесс осмысляться, именно так, и никак по-другому. А вот если вы берете протекание действия в качестве что, а его какое, это два его конца, то есть исходное и получающее, действующее и претерпевающее, но только не объект, вот европейское мышление сразу, субъект-объект, нет, не объект, это очень легко показать на простом примере, именно претерпевающее. Простой пример. Ну, например, для говорящего, кто является претерпевающим? Вот человек говорящий, а кто претерпевающий? Он скажет слушающий, потому что они претерпевают. Да, вроде на них направлено действие. Нет, претерпевающим для действия говорения является очень просто проговариваемое. Проговариваемое, так? То есть я говорящий, есть проговариваемое, или говоримое, есть говорение. Вот процесс. И есть слушающий, есть слышимое, и есть слушание как процесс. Если мы научимся мыслить процессуально, а не субстанциально, то мы научимся вот в этом самом большой палитре красок, которая нам дана, но в которой мы еще не выделили вещи, еще не совершилось полагание вещей, полагание что и какое. Вот если мы научимся выделять процессы вот в этом смысле, в процессуальном смысле, то тогда мы увидим мир совсем по-другому. Так, между прочим, была построена вот метафизика мотозелитская, исходная, и которая таковой и осталась для в общем, всего развития арабской философии, вплоть до суфизма. И, дальше-то такого большого развития не было, но была систематизация. Вот. Ну вот это главное, да, что теперь, вот то, что я сделал, разворачивая вот эти два типа полагания, что и какое, полагание вещей, я имел дело с единичным. Моя идея заключается в том, что здесь мы имеем как бы приоритет вот единства, да, поскольку мы вот это что для нас, оно всегда одно. И в том, и в другом случае. И в том, и в другом случае. Понимаете? Множественность, да, она есть. Но эта множественность, она, скажем, множественность качественной определенности, она как бы схлопывается в этом, в единстве чтойности. Есть много проявлений меня, но это один и тот же человек. Есть много людей, но это один и тот же человек. Человек уже в метафизическом смысле. Есть много субстанций, люди, животные, но это все одна субстанция, правильно? И мы в конечном счете сводим это все к единству мира. Скажем, европейская мысль сводит это к единству субстанции. А мысль, которая развита в араб-мусульманском мире, сводит это к единству действователя. Или, как они сами выражаются, таухид афаль, единство действий. Но единство действий, вот понимаете, дальше начинается межкультурная непонятица. Потому что если мы с европейскими кисточками, да, то есть инструментами разума, попытаемся воспринять, что такое единство действий, мы его субстанциально впихнем в некое единство. То есть, да, мы некий субстанциальный носитель для действий придумаем, который задает единство действий. Но это не так. Единство действий, это означает, что все действия в мире, при всем их, так сказать, при всей их множественности, они истекают, они не сводятся к некому субстанциальному единству, они истекают из одной точки, из одного исходного, который может быть назван Творцом, который может быть назван иначе. Вот что такое, да, вот мир как рассыпанность вещей, а вещами являются действия, сводится к единству, как к единству своего действователя, который стоит в начале любой цепочки действий. Да. Но, там много есть чего другого говорить, но я это не буду, чтобы не усложнять, чтобы оставить только эту схему. Так вот, и там единство приоритетно. Но вот, исходя из принципа такой логической полноты, мы можем предположить, что возможны построения, в которых приоритетный, то есть как бы на первый план выходящий, будет множественность, а не единство, и где не будет императива свести множественность к единству, а будет императив оставить множественность как таковую, но собрать ее в единство, уничтожая множественность этих субъектов. Да? ну, может быть, я не очень ясно выражаюсь, но, понимаете, вот, скажем, здесь просто, может, простую иллюстрацию привести. Вот в самом начале развития арабской философии был вопрос, сколько действователей. Ну, действие понимается как некое движение тела, осуществляющее целеполагание, поэтому действователем может быть только разумный, способный к целеполаганию. Следовательно, человек или Бог. И когда в самом начале, да, мутазилиты очень ясно, ну это что значит в самом начале, в течение двух веков заявили, что человек является действователем, не зависящим от Бога и автономным, и действует сам, да, вот это в конце концов не выдержало испытанием времени и временем, и при всей этической оправданности и привлекательности этой позиции, поскольку она позволяла не перекладывать на Бога ответственность за то зло, которое творят люди, а им его, их, его это зло вменять. При всем при этом логика единства действий победила в культуре. И эта позиция была отброшена для того, чтобы все-таки все действия, включая действия человека, возвести к Богу как к единственному источнику действий. Между прочим, вот всякая непонятица европейская, европейских ученых, с, скажем, с такой вещью, как фана, которая переводит как гибель, суфийская, которая переводит как экстаз, растворение человеческого «я» в божественном «я». Вот эти все субстанциальные трактовки, они испаряются, как облако, которое вокруг нас, в лучах утреннего солнца, если только вы смотрите на это в правильной логике и понимаете, что речь идет не о субстанциях, а о действиях. Значит, когда речь идет о фана, то есть гибель, фана буквально гибель, что гибнет? Европейцы говорят, гибнет субстанциальная разделенность человека и Бога, и вот он сливается в экстазе, но это, конечно, не по-настоящему сливается, а ему так кажется, и потом он возвращается в нормальное состояние, видит, что ему казалось, и прочее. Да? А что на самом деле? На самом деле не так. На самом деле человек перестает быть действователем, и он, свое «я», в каком смысле гибнет его «я»? Ведь «я» – это местоимение первого лица. Местоимение первого лица – это тоже общее место арабской мысли. Это местоимение действователя. Он перестает быть действователем. И вместо него действователем становится Бог. Он освобождает место действователя в себе. Вот что делает суфий. И его «я» гибнет как действователь. И тогда кто становится действователем? Бог становится действителем. Отсюда их экстатические, так называемые экстатические, то, что называется шатахат, а европейцы называют это экстатическими. Что тут нет ничего экстатического, потому что экстаз – это выход за пределы твоей субстанциальной определенности. А здесь нет экстаза, нет никакого выхода. Здесь есть устранение себя как действователя, своего «я». Да? И действовать начинает Бог в тебе. И вот в этом состоянии суфии произносят всякие там высказывания, которые окружающим кажутся, ну, по крайней мере, так странными или вообще скандальными, типа «Ана эль-хак», «Я истинный», или «В этой рубахе только Бог». В каком смысле? Не субстанциально, а как действователь, все, он действует. Это есть у Аль-Джунейда и так далее. Вот, или же, значит, другой пример вот этой путаницы, когда не понимают, что логика другая. Знаменитый «Вахдат эль-Вуджуд», «Единство бытия» Ибн Араби. Что это значит? Вот Ибн Араби, значит, его система, которая, в общем, такая сложная очень, и является венцом, с моей точки зрения, не только с моей, развития исламской мысли, с его точки зрения, кстати говоря, тоже. Ну и в самом деле, после него не было создано никаких таких существенных, да, систем. Она получила в дальнейшем в самой исламской мысли название «Вахдат эль-Вуджуд», хотя еще при нем вроде бы появилось «Вахдат эль-Вуджуд» – единство бытия. И вот часто мы читаем, что вот единство бытия придумал Ибн Араби, и это, мол, вот такое достижение. Дальше мы берем европейских философов, там, и, скажем, Делёз говорит, да единство бытия – это общее место европейской философии, все европейские философы всегда утверждали единство бытия. И тогда мы спрашиваем, а про что Ибн Араби-то? Он что, стал европейским философом, и достижение стало, заключалось в том, что он наконец-то осознал, что такое вот то, о чем говорили всегда европейские философы? Да нет, речь-то идет, слово «вуджуд» – это то, что в терминах нашей грамматики называется глагольное существительное, в терминах арабской грамматики это по-другому называется. Короче говоря, это нахождение. Это единство нахождения. А нахождение – это действие. Речь идет о том, это еще есть у Аль-Джунейда. Аль-Джунейд – 9 век, а Ибн Араби – это он умер в 13 веке. Это есть еще у Аль-Джунейда, у него есть маленький, значит, трактатик вот об этом. Где он говорит, это очень интересный текст, у меня есть вот в одной книге, значит, перевод и анализ. Понимаете, вот слово «вуджуд», которое любой европеец переводит как существование или бытие, или даже бытие, даже не существование, а бытие. И которое действительно в фальсафе использовалось, вот вам к вопросу о заимствованиях Аристотеля, поскольку в арабском языке нет слова «быть», нет глагола «быть», нету его. Отсутствует он. И, соответственно, нету ничего, что могло бы замещать бытие. Они начали искать, что бы могло быть. Там разные были варианты испробованы. И, в частности, они взяли глагол «ваджада», который означает «находить». Взяли его в терминах арабской грамматики «мастер» и «исток». А в наших терминах глагольное существительное «вуджуд» – «нахождение». И сказали, что вот это самое нахождение – это и есть бытие аристотелевское. И нам это легко понять, потому что когда мы говорим, он находится в доме, это он есть в доме, это одно и то же, и вот по-арабски он тоже. Но это сугубая конвенция языка фальсафы, да? Потому что по-арабски это не так, по-арабски нахождение – это действие. И вот это обыгрывается у Аль-Джунейда, он берет в Коране, есть такая история рассказана, что Бог еще до сотворения мира, то есть вообще ничего не было, никакого мира, естественно, людей не было. Он, тем не менее, перед собой поставил Адама, из чресла его вывел весь людской род и поставил его перед собой. Как вывел это, мы не спрашиваем, потому что это Бог, он это сделал до сотворения. Главное, что он их спросил, не есть ли я Господь ваш? И они ответили, да, конечно. И вот это и был завет, это был весь людской род, от Адама до последнего человека. Это и был первоначальный завет, это вот то, что в исламе называется заветом. А поэтому, кстати говоря, в исламе аксиоматично, что каждый человек рождается мусульманином, потому что это и есть изначальный завет. Это называется «день не есть млия». Да. То главное. Главное, что говорит Джунейд. Вот Бог находил их. И это было наилучшим нахождением, наилучшим вуджудом для них. Почему? Потому что они не находили сами себя. А почему они не находили, эти люди, почему они не находили сами себя? Потому что они не могли быть действователями, находить. Они не могли находить себя, потому что их не было, они не были сотворены. Это до творения было. Но Бог мог их находить. Это было божественное действие. И вот этот вуджуд, это нахождение, было наилучшим для них нахождением. И точно так же, да, или чем? Или наилучшим существованием переведет европеец. Понимаете? И вы можете взять этот текст. Это не такой большой, но все-таки это 1,5 страницы текста. Это довольно большой.
Седьмая сура.
Нет, я имею в виду Джунейда.
Джунейда.
Джунейдовский текст вы можете взять. И вы можете, он очень плотный, да, насыщенный. И вы можете провести эксперимент. Вы можете перевести везде. Ваджада, вуджуд. Ну, глагол ваджада находить вы не переведете иначе, чем находить. Но вуджуд вы можете перевести как существование. Захотите, как бытие даже. Вот почему нет, раз фальсов и так. А. Так вот, значит, вы можете перевести этот текст, переводя вуджуд как существование. И даже он будет осмысленным, но немножко странным. И вот это ощущение немножко странности. Это обычное довольно ощущение для востоковеда, для исламоведа, ну не вообще, я не говорю про вообще, для исламоведов, арабистов, что ну вот автор что-то странное. Что тогда делает переводчик? Как вы думаете? Ну он подштукатуривает перевод, подмазывает. Вот здесь немножко подделки. Однажды я от одного нашего, которого вы все знаете, коллеги, очень уважаемого, слышал, для нас же важен смысл, а не буква текста. Поэтому,
а? А кто это?
Не, не скажу. Но я потом вам скажу.
Интересно.
Для нас же, говорит, важен смысл, а не буква. Поэтому мы здесь переведем так-то. Как будто бы к смыслу ты имеешь доступ не через букву, а как-то иначе. Напрямую, что ли? Конечно, напрямую, потому что ты проецируешь свое собственное осмысление на этот текст, и ты уже знаешь, что в нем должно быть. Понимаете, вот это обычная совершенно такая вещь. И тогда текст, вернее, перевод немножечко подделывается, чтобы он звучал, и выдается читателю. Ну вот, и читатель думает, будто бы он читает настоящий текст. А вы можете это все перевести, переводя вуджуд как нахождение. И тогда текст станет стройным, нормальным. Тогда окажется, что для человека, вот для того человека, который был как бы перед Богом до творения, для него наилучшим и единственно возможным нахождением было, когда Бог его находил. А что значит находил? Это значит, что он его сотворил. Это действие Бога направлено на него. Да? То есть ты был претерпевающим для действия Бога. Вот что. И когда ты уже сотворен здесь, в мире, да, это тоже для тебя будет наилучшее нахождение. Не когда ты сам себя находишь, а когда Бог тебя находит. Вот это и значит, вот суфи, собственно, к этому и стремится. И фана, гибель, это никакое не субстанциальное слияние с Богом, а это постановка себя в позицию абсолютного претерпевающего для Бога, для действия Бога. Когда, как бы, и тем самым действителем в тебе становится Бог. А раз он становится действителем, то тогда ты и обретаешь божественное могущество. Понимаете, в чем дело? Правда, и у Ибн Араби это, значит, кстати говоря, все описано, не только у него. То есть, если освободить в себе, да, площадку для Бога, то Бог начнет действовать, а Бог же может все. Правда, там есть ограничения, потому что, ну, онтология Ибн Араби так устроена, что изменить ничего нельзя. То есть абсолютное могущество равно абсолютному бессилию. Почему? Потому что ты действуешь всегда на что-то другое, а для Бога нет ничего иного. И ты не можешь действовать иначе, чем мир уже устроен. То есть ты не можешь менять мир, когда ты обладаешь, то есть суфий, который достиг, ну, высшей степени, и он абсолютно... абсолютным действователем, и в нем является Бог, он уже не может делать ничего.
Бог как действовал, так и действует.
Да, но через него. Ну, и да. Тогда как раз, и для суфия как раз способность менять мир, то есть воздействовать на мир, используя вот свои сверхчеловеческие способности, это показатель недостаточности знаний. Но это уже детали такие суфиевические. Но, в общем, сейчас я только закончу. В общем, моя идея вот состоит в том, что мы можем выстроить, вот мы в смысле развернуть, мы можем развернуть как минимум 4 варианта разума вот, из одного и того же сознания. Единство сознания заключается в том, что вот мы берем сознание и то, что мы в нем оставляем, убирая все содержание, будет одним и тем же для всех, для всех людей. И человек именно потому человек, что в нем это есть. Поэтому я и самосознание – это принципиально, это не может быть устранено. И попытка доказать, что я – это произведение неких там каких-то... или иллюзия человеческая, или прочее, ну, мне кажется, это несостоятельно, вот, поскольку это исходно, иначе человека нет. И дальше различные акцентировки этой способности. Я не говорил еще об одной, о том, что, собственно, вот эта предикационность, да, что и какое, возможно, только благодаря тому, что у нас есть интуиция целостности. Но это я не стану говорить, чтобы не усложнять. Вот. Ну и, короче говоря, вот исполнение жульеновской программы возможно таким образом. Все, я закончу.
Да, чтобы... Хотите сказать, как называется арабская цивилизация? Вы хотели какое-то название отдать?
Цивилизация?
Да. Не арабская, не мусульманская, как вы
знаете? А, так это, не цивилизация, а этот разум. Это как разум, ну вот правильно, как Андрей Всеволодович говорил, значит, это разум, который разворачивается из первоосновности действия. Действие является первичной действительностью. То есть, что это действие? а не субстанция. Соответственно, предикационность устроена иначе. Тогда отсюда, значит, другое, я не говорил об этом, но у меня это есть, но, видите, времени не хватает. Тогда у вас другое соотношение между противоположностями. Тогда у вас единство иначе конституируется. Тогда у вас определения задаются соответствующим образом на основе этой логики. Понимаете, здесь отсюда на самом деле разворачивается все. Вот у вас, значит, появляются две такие макрокатегории, корень, ветвь и явное скрытое, которые организуют весь теоретический дискурс. Так устроено общество, и так устроена вся культура. Почему ислам может быть как бы в своих проявлениях, то есть в своих ветвях, каким угодно. То есть там могут быть вещи, которые противоречат друг другу, но это все ислам, потому что нет подведения под общего, а есть только сведение к корню, как легитимизация. И если это возможно, то это остается. Но это другая процедура.
Они сами это обосновывают, почему там ветви противоречат друг другу. Они это замечают и об этом говорят. Или об этом говорите, как бы вы со стороны только.
Так это для них... Нет, они это, конечно, замечают. Потому что, ну, смотрите, если мы говорим, это же ведь в разных вещах. Вот если мы возьмем самое такое, ну, яркое, исламское право. Вот мы говорим, исламское право. А что такое, собственно, на арабском языке, о чем идет речь? Ну, речь, первое, о чем идет речь, это шария, шариат, закон. Но второе, о чем идет речь, это фикх. Фикх это уже, это, ну, буквально это означает понимание, а это и есть то, что, ну, у нас называют юриспруденцией, самое близкое. То есть это деятельность факихов по выводу ахкам, это положение, да, или нормы закона. Так вот, разные школы исламского права возникают тогда, когда из определенного количества исходных, то есть несомненных для всех мусульман, коренных в этом смысле, это корень, норм, которые зафиксированы в Коране и Сунне, другое дело, что они как нормы оказываются зафиксированы только тогда, когда их обрабатывает факих. То есть здесь обратное есть. Они же не даны как юридический текст. Коран это не юридический текст. И Сунна это не юридический текст. Чтобы оттуда вытащить юридический смысл, нужен уже факих. Но тем не менее предполагается, и здесь тоже есть разногласия, но тем не менее предполагается, что вот эта сумма неких коранических и в сумме зафиксированных норм, она общая для всех, то есть одна и та же, одна и та же. Но из них можно выводить разные следствия, поскольку ну, там рациональные процедуры могут быть разными, сравнение может быть разным, может разный статус иметь или предаваться там, тому или иному тексту и так далее. В общем, получается... разные выводные нормы. Исламское право состоит из выводных норм, по большей части, а вовсе не из коранических, потому что тех очень мало, а из выводных. И вот эти выводы, они разные, они в разные стороны идут. Сами они, конечно, знают, и они всю дорогу, вплоть до где-то примерно 14 века, спорили друг с другом, и, конечно, каждая школа защищала себя и говорила, что именно она права. И только это было в классический период, когда культура развивалась, когда был творческий импульс. Когда он закончился, вот он примерно в 14-15 веке, вот тогда и случилось то, что получило такое символическое название «закрытие дверей иджтихада». Иджтихад – это собственное усилие факиха, когда он выводит эти нормы. Закрылись двери иджтихада, то есть прекратилось вывод норм. Вот. И тогда же появилось взаимное признание четырех суннитских школ. То есть, когда они сказали, да, мы разные, но мы все равны истине. То есть, что они разные, они, конечно, знали. И что они друг с другом не соглашались.